направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера. Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать, дорогие друзья. Поговорим мы сегодня о заболеваниях прямой кишки. Тема деликатная, но то, что касается нашего здоровья, об этом мы и говорим в эфире. СМС-портал +7 925 888 94 8. Присоединяйтесь. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь. У нас в гостях чудесный человек, врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Павел Дмитриевич Плетнер. Здравствуйте, да. Павел Дмитриевич.
Добрый день, Наталья.
Вообще, давайте, знаете, поговорим о проктологии. Как часто, вот нужно ли для профилактики, например, ходить к проктологу, взрослому человеку, подростку, более пожилому человеку, мужчине, женщине чаще? У кого, я понимаю, что вот даже тема геморрой, да, которая действительно серьезна, особенно у беременных женщин возникающих, или кто занимается каким-то тяжелым видом спорта, это прям вот, либо какие-то еще проблемы, особенности. Это мы коснемся чуть дальше, там достаточно много разных.
Это, да. Каждый вопрос, это отдельное направление.
Конечно.
То, что вы называете, оно совершенно разный требует и подход, потому что беременные, и те, кто с физической нагрузкой, да, связаны, конечно, это все... Угу. Дополнительные сложности.
Дополнительные сложности, вот так вот. Итак, а для профилактики к проктологу нужно ходить?
Вот так сказать, что просто сходить к проктологу, ну, наверное, нет.
Угу.
Нет, но в зависимости от возраста. Если мы говорим просто про молодых людей, то проктолог не входит в перечень какой-то диспансеризации. Это все-таки узкий специалист. Но приходит возраст, когда... могут наступать какие-то бессимптомные заболевания, которые, в принципе, человека никак не беспокоят,
так,
но они уже есть. И после 40-45 лет, наверное, все-таки посетить проктолога было бы неплохо. И отдельно надо сказать о лицах, у кого есть какие-то уже жалобы. Если появляются жалобы, то тут, какая бы она ни казалась бы небольшой, ну, пусть это будет помарка крови или там один раз выделилась слизь, я бы все-таки на это обращал внимание, потому что наша жизнь трактует какие-то новые реалии, и онкологические заболевания, связанные с толстой кишкой и прямой, они неуклонно ежегодно растут, особенно в цивилизованных странах.
Рак прямой кишки, да, мы об этом говорили, это прям вот...
Это бич, да, это бич. Большой бич. И люди не понимают, что такое рак. Они говорят, приходят на прием, и всегда... говорят одно и то же. Слушайте, у меня геморрой.
Конечно, чего что.
Начинаешь спрашивать, а почему вы считаете, что у вас геморрой? Что-то у вас выпадает? Нет. Есть какие-то шишечки? Нет. А что значит геморрой? А вот у меня там последние дни болит при стуле. Ну, это совершенно не значит, что это геморрой, хотя он тоже может быть. Ну, скорее всего, это какая-нибудь либо анальная трещина, она больше дает вот какие-то болевые симптомы. Угу. Поэтому обследоваться...
Для профилактики?
Для профилактики, наверное, до 40 лет все-таки я бы не сказал, что надо бежать к проктологу, если нет никаких жалоб. Если после 40 уже начинать приходить.
А вообще, какие самые частые заболевания прямой кишки? Ну, прям топ.
Топ. Ну, тогда надо начать с того, что нет такой специальности проктологии, есть колопроктология. Вот. И... тут большое разделение идет среди хирургов. Есть проктологи, которые занимаются малой проктологией. Это анальные трещины, геморрои, свищи, там, полипа анального канала прямой кишки. Вот. А есть колопроктологи, хотя занимающиеся всей толстой кишкой, но юридически, конечно, специально звучит колопроктология.
Колопроктология,
но
да.
Но нельзя объять необъятного. Я в своей практике, ну, знаю, может быть, единиц колопроктологов, которые виртуозно могут оперировать толстую кишку и также спускаться на операции на промежности. И также большинство проктологов, которые занимаются промежностью, не возьмутся за операции на самой толстой кишке. Поэтому вот какое-то разделение среди врачей, оно все-таки существует.
Понятно. Вот, вот такой вопрос. Колоноскопию все равно же мы должны профилактически что-то, ну, обследовать вообще. Прямую кишку, тонкую кишку. Гастро- и колоноскопию, мы об этом часто говорим, что это нужно делать как раз после 40-45 лет обязательно. Хотя бы раз в 3 года, если даже никаких проблем нет, чтобы выявить как раз заболевание. Но вот самое важное и самое страшное. Все, во-первых, многие боятся этого делать, да зачем лишний раз? Столько мифов,
почему
что
боятся,
во-первых, больно, неприятно, некомфортно. Так а вдруг чего-то там еще порвут этим шлангом?
Нет, что скорее самое главное, не порвут, это... скорее всего, не дай бог, что-то скажут.
Ну, это об этом, кстати, не думают. Самое страшное, что вдруг проткнут. Вот на самом деле это самое частое вот как раз сообщение, что а вдруг, а вот там было, а вдруг это какое-то кровотечение начнется, да не дай бог, а вдруг инфекцию занесут. Ой, знаете сколько?
Ну, в моей практике вот сколько пациентов как бы направлял на колоноскопию. У нас довольно-таки в научно-клиническом центре очень мощное отделение эндоскопии. И делают, ну, зачастую и уникальные операции, подслизистой резекции, то, что не во всех эндоскопических центрах делают, и уж тем более не во всех эндоскопических отделениях. Вот, но, да, конечно, бывает осложнение. Но это единичное осложнение. К стоматологу можно пойти и умереть от анафилактического шока. Поэтому...
И стоматологов у нас тоже боятся, конечно.
И стоматологов боятся. Но надо же понимать то, что... Это не в интересах врачей, скажем так.
Конечно.
Это в присутствии, если мы говорим под наркозом, это мы в присутствии анестезиологической бригады. У нас два реанимационных отделения, если уж на то пошло, и говорим о чем-то, что вот прям что-то, не дай бог, произошло. У нас довольно-таки мощные хирургические отделения, которые в любом случае придут на помощь. Разрыв перфорации там кишечника – это еще не приговор, ну, это осложнение, довольно-таки тяжелое осложнение, крайне редкое осложнение, но всегда можно помочь человеку. Это не повод отказываться от колоноскопии. И еще раз говорю, что это довольно-таки очень единичные случаи. Это может происходить при удалении полипов каких-то или подслизистых резекций, когда уже, по сути, идет операция. Тогда, да, конечно... шанс повредить кишечник, перфорировать его, ну, возрастает. Но у любой операции есть какие-то риски. Не удалив тот или иной полип, можно привести себя к онкологическому заболеванию, и тогда уже будет вопрос более радикальный.
Да, вот, кстати, тут вопрос, можно делать колоноскопию под наркозом или безопаснее без него. Вот седация, это опять же к тому, что... Больно, не больно, а вдруг что-то произойдет, а я тут сплю. Либо лучше доктору как-то помогать, само собой, разговорами, как что-то тут больно или там нехорошо пошло и так далее, там подумать. Что вот, вот вообще доктор, я думаю, доктор, конечно, лучше ему нравится, когда пациент спит спокойненько, чтобы спокойно все посмотреть, заглянуть без всяких этих комментариев.
Вопрос, конечно, к эндоскописту, но раскрою, наверное, занавес такую. Ничего интересного во время колоноскопии не происходит, чем бы мог пациент помочь. Потому что избыток газов, конечно, может выходить и создавать какие-то звуки, и пациент, который в сознании, он, ну, не испытывает никакого удовольствия, он в стрессе.
Конечно.
И этот стресс, он мешает, понятно, что врачи будут продолжать делать исследования, им, ну, не то что безразлично, но они не акцентируют на этом внимание, потому что у них есть задача, и они ее выполняют. Их задача просмотреть кишечник, исключить, что там нет ничего, или если найти, то взять какие-то биопсии там или удалить. Поэтому, наверное, колоноскопию надо делать с седацией. Думаю, что это и для пациента спокойнее, и для врача. И есть такой пример, я всегда говорю, что когда пациента отправляешь на колоноскопию без наркоза, он приходит и говорит: да, я сделал, ничего не нашли, но я теперь не ногой. Особенно, даже так усложню, если находит полип и начинаешь ему объяснять то, что через год надо проконтролировать, он еще маленький, там 3 миллиметра, 2 миллиметра, 4, надо в следующем году посмотреть, да, не вырос он, и если вырос, удалить, то через год увидеть этого пациента бывает сложно. Те пациенты, которые делают под седацией, и плюс дополнительно же они могут сделать еще и гастроскопию, уж если на то пошло, объединить приятное с полезным. Те, кто делают седации, они гораздо сговорчивее с врачами. Их не надо как бы искать, и не надо им напоминать. Да, говорят, что через год надо проконтролировать. Они говорят, не вопрос, конечно, мы придем и сделаем. Ну, как-то это цивилизованно.
Да.
Ну, это как лечить зубы без анестезии.
Потерпеть не надо, терпеть. Сейчас все, ну, для этого зачем? Возможности, да, есть, конечно.
Раньше были все эти роты расширить, хотя сейчас тоже какие-то новые такие.
Придумывают, чего только не придумывают. Стоматологи тоже придумывают. Все, кто что может придумать. Ну что, давайте тогда поговорим все-таки о таких частых моментах, и которые стесняют многие спросить, о самолечении геморроя. Вообще, что такое геморрой? И как, и почему вот мы уже поняли, да, что в разном возрасте разные... Вообще, почему он возникает? Понятно, что у беременных, да, какие-то нагрузки серьезные такие в организме происходят. Вообще, что это такое?
Геморрой.
Да.
Хороший вопрос, потому что геморроем у нас называется очень много. Любое какое-то сложное событие в жизни...
Это геморрой.
Это геморрой.
Так на самом деле это заболевание. А почему, на самом деле, в народ так пошло?
Все цепляются за это слово, и...
Ну, как касаемо это слова, это табуировано, это же как-то такая ситуация, ай-яй-яй, об этом особенно не говорят, стесняются.
Ну смотрите, я спрошу, вот вы давно были у стоматолога?
Ну, нет, не так давно, нет. Да.
Ну, наверное, не создам какого-то неудобства, если спрошу, там, делали маммографию или УЗИ.
Конечно, ну, вообще.
Как-то... А вот посещали вы проктолога?
Посещала.
Ну, да. Это вы. Вы, да, как ведущая, которая...
Я не стесняюсь,
прошла,
не
боюсь, через всех медиков Москвы и Российской Федерации, то да. Но в большинстве случаев это вопрос такой, он довольно-таки закрытый.
Да.
Женщина быстрее скажет про гинеколога и откроется, чем скажет про проктолога. Ну, мужчина, посещавший проктолога, это, ну... Для него это вообще закрытая,
да,
тема для всех.
Абсолютно.
Тем более для друзей. Хотя, да, сейчас немножко меняется позиция, и зачастую мужчины начали раскрываться. Как, я не говорю, что это плохо или хорошо, но, конечно, это хорошо для медиков, потому что мы стали находить и диагностировать заболевания на ранних стадиях, включая БИЧ, это вот онкологические процессы. Но эта тема всегда была закрыта, и... Пациенты приходят тогда, когда уже либо у них все белье в крови, либо там жены приводят мужей, потому что устали там отстирывать трусы от слизи, гноя какого-то там после свищей или той же крови. Ну, люди не очень желают идти к проктологу.
Стесняются этого.
Стесняются. И, естественно, они, когда приходят, первое слово, что они говорят: доктор, у меня геморрой. И вот тогда тебе надо спросить вообще, а что тебя беспокоит-то вообще?
Да.
Ну как, геморрой.
Но мы же по рекламе-то знаем, что это такое. И самолечением, и не только самолечением, фармацевт у нас все лечит вообще.
У меня, наверное, каждый второй пациент, я каждому задаю вопрос,
да,
что такое геморрой.
Так.
Я говорю, да вы доктор? Вы что, сами не знаете? Я говорю, нет, я-то знаю, что такое геморрой. А знаете ли вы, что такое геморрой?
В интернете вот, прочитали, конечно,
да,
же.
Ну и, конечно, под геморроем скрывается очень много заболеваний, которые надуманно себе... ну, не надуманно, они просто ошибочно ставят все диагнозы и начинают по интернету лечить. Потому что есть и трещины, есть и полипы, есть свищи, есть ворсинчатые опухоли какие-то, есть злокачественные образования, плоскоклеточные раки перианальной области. Ну, очень многие говорят то, что да, у меня геморрой. Геморрой, конечно, это сосудистое заболевание, это варикозно расширенные сосуды прямой кишки. Ну, не знаю, растет ли количество заболеваний геморроя в России вот как таковой, или просто стали их выявлять чаще.
Да.
Стали чаще обращаться, потому что наши дедушки, бабушки, ну, они ходили с этим геморроем и просто никому не жаловались. Считалось это, что, ну, родила ты 8 детей, там, да, 8 детей, или таскал ты сено
Ну, как бы это у всех, об этом не говорят, это
копал
есть еще, да.
Картошку этими полями.
Да.
И понятно, что они тоже страдали этим. Ну, лечили картошкой, той же, которую посадили.
Народные методы. Да, на самом деле, мне кажется, до сих пор эти методы многие используют. Народные методы, и, кстати, каких только и свечи, и мази,
все,
да, конечно, все что угодно. Да в роддоме выдают сразу же после родов. На, и наслаждайся, и все будет хорошо.
Да.
Нет, на самом деле это все серьезно. Вот мы тут улыбаемся. Многие стесняются об этом, и дойти до специалиста стесняются. Почему, кстати, вот проктологи, я смотрю, очень много онлайн-консультаций, потому что люди даже боятся прийти на прием, стесняются. Меняется ситуация?
Онлайн-консультации...
Да, это все-таки не то, абсолютно.
Ну, во-первых, это не то. Во-вторых, надо понимать, что проктология очень монетизирована. Потому что сейчас создана уйма методов лечения малоинвазивных, которые позволяют влиять там на геморроидальные узлы или те же трещины или свищи, и позволяет пациентов практически отпускать в этот же день домой. И понятно, что идет большая борьба за вот свой кусок геморроя,
да,
московского там или в других регионах. И все за это борются, пытаются как-то завлечь. И как можно завлечь? Ну, в том числе и вот какими-то консультациями. Поэтому, ну, не надо верить прям в какую-то доброту душевную, что люди готовы консультировать, потому что люди стесняются.
Да.
Ну, кто-то, конечно, этим занимается, но в большинстве случаев, понятно, что время лимитировано, и каждый занимает своей работой.
А вот по поводу самолечения. Вот мы говорим, что, да, приходит уже когда приводит, либо жена там уже, либо женщина приходит, а серьезные проблемы, когда вот действительно уже стадия какая-то запущенная, хроническая, или какая-то острая, или какая-то страшная форма, да, когда уже тут не справляешься. Ведь до этого же лечат. Неужели как бы совсем ничего не помогает? Вроде бы, знаете, как-то относится вот к этому. Геморрой, сейчас свечи купишь, и все пройдет.
Ну, бояться, наверное. Основное это страх. Страх, что...
Выявит что-то другое.
Что-то выявит, да. Во-вторых, ну, опять же, то, что закрытая тема.
Да.
Идти. Во-вторых, очень же много рассказов запугивающих, то, что потом месяцами у тебя все будет болеть, там,
да,
соперируют, ты ходить не сможешь, в туалет сходить не сможешь, работать ты не сможешь полгода, все это будет болеть, кровить,
да,
гноиться.
Конечно.
Да нет, на самом деле современные методы лечение позволяет, в принципе, лечить... Ну, конечно, это болит.
Так,
конечно,
да,
это болит. Ну, руку порежешь, рука же болит.
Ну, а долго восстанавливается? Вот сейчас современная операция, как вообще они делаются, и как долго восстанавливается человек, приходит уже в норму?
Ну, сейчас же есть панацея от всего, это лазер.
Ага.
Сейчас, по-моему, только ленивый не говорит про лазер.
Так.
Хотя лазеров уйма, среди проктологов есть целые направления, один занимается... Одним лазером, другой лазером, с другой волной. Сейчас вот третий популярный. Им все стали заниматься. Водный, гемоглобиновый. Но пациент знает слово лазер. И думает, что лазер это все.
Да.
Вот если у доктора они приходят и говорят, а у вас лазером оперируют? Я говорю, а что такое? Может, вас оперировать не надо? Ну, лазер у вас есть? Я говорю, да есть у нас лазер. И у нас и косметологический есть лазер, и хирургический, какого только нет. У нас,
да,
огромный центр этих лазеров, там, не знаю, на каждом этаже есть. Вот. И пациенты, конечно, слушая рекламу, они ждут вот этого отсутствия боли, быстрого заживления. Но операция на геморрое, хирургическая операция с применением лигашу, гармоника, там, высоких энергетических каких-то установок, все равно основной этап где-то месяц. Но через две недели большинство пациентов уже закрывают больничные листы и выходят на работу. Надо дождаться первого стула, которого также все боятся, что это же, что же будет.
Ну,
но после первого стула приходит осознание, что нет, ничего, это не так уж и страшно. Да, конечно, тут очень важен контакт врача и пациента, поэтому... Вот все мои пациенты всегда имеют мой телефон, и в любое время суток, дня и ночи они мне могут позвонить, написать.
Слушайте, там, бедные врачи, вот честно могу сказать. Вот
сколько так
у меня специалистов, да, вот приходят сюда вот на эфир, онкологи, хирурги в основном, да, они же всегда круглые сутки. Я думаю, жизни у человека нет, у него есть только работа, потому что пациенты, они же пишут. Нет. А сердобольные врачи раздают свои телефоны.
Они не сердобольные. Они не сердобольные. Скорее всего, врачи это делают, для того, чтобы быть, правда, спокойнее, чтобы быть на связи, А Б, каждый врач в ответе за того пациента, которого он прооперировал. И, ну, не очень бы хотелось, чтобы пациент, ночью не получивший какую-то помощь от своего врача, которого оперировал, уйдет, во-первых, в какую-то другую больницу, угу, где пока разберутся, что ему делали.
Да.
Во-вторых, пока найдут того специалиста, который сможет ему помочь, потому что это узкая специальность, понятно, что тут все-таки желательно, чтобы это был не общий хирург, а проктолог. Есть свои нюансы.
Угу.
И, да не знаю, мой покойный учитель Виктор Киманчан такой был, очень великий, известный проктолог, он всегда нам, молодежи, говорил, если ты кого-то, до кого-то прикоснулся и что-то ему сделал,
да,
ты должен довести этого пациента до конца, до выздоровления. Это очень важно, потому что прооперировать несложно.
Угу.
Механически сделать операцию можно научить человека, который не владеет даже медицинским каким-то дипломом. Ну, я имею в виду чисто технически, показать ему, как это делать, и он потихонечку-потихонечку, сделав там первую сотню операций, начнет понимать, что это, как это и чего это. Но основной этап как раз происходит после операции. А еще хуже возникает после выписки пациента. Я помню, когда в три ночи мне кто-то там позвонил и сказал: доктор, а для человека это было счастье, и в трубку там: доктор, я сходил в туалет, все хорошо?
Да.
Ну, на тот момент, я помню, что жена потянулась к телефону, говорит: да, я сейчас поговорю с этим человеком, который в три ночи решил поделиться своим счастьем.
Ну, а что делать?
Ну, да, к сожалению, это такая вот участь хирургов, участь врачей. Но это не участь, это наше призвание, тут без этого никак.
А вот послеоперационные рецидивы, кстати?
После удаления геморроидальных узлов?
Да.
Ну, маловероятно, практически. Если хорошо сделана операция, то геморрой не рецидивирует как таковой. Но это надо прожить такую же жизнь, там, родить тех же двоих еще детей, потаскать еще кучу там тонн картошки, не знаю. Ну, маловероятно. Если мы говорим про радикальную операцию, если мы говорим про малоинвазивные методы воздействия, это там латексное лигирование геморроидальных узлов, то это, конечно, ну, это процесс такой, он не процесс отчаяния, но все равно через год-два пациенты возвращаются. Такие операции и манипуляции можно делать людям, которые, ну, очень активно заняты. Им, ну, невозможно там по бизнесу найти две недели для того, чтобы потратить их на себя и прооперироваться, и получить какой-то результат.
А вот, кстати, по поводу лечения и самолечения. Флеботоники у нас любят себя принимать для профилактики. Они вообще помогают для профилактики геморроя? Например, если у человека есть такое состояние, периодически у него какие-то обострения случаются, но до врача-проктолога он не дойдет. Но он лечится. Либо рано или поздно что-то будет нехорошее. Вообще, кстати, геморрой может в рак вот эти узлы перерасти?
Это варикозно-расширенные сосуды. Из геморроидальных узлов не образуется раковое какое-то заболевание. Флеботоники, они хороши, они входят во все стандарты мировые по лечению варикозной болезни в целом. И сейчас расширяют показания там, я знаю, у сосудистых хирургов их назначают там по два месяца. Но это не панацея. Не надо думать, что я пью тот или иной флеботоник, значит, у меня все будет хорошо. А раз у меня что-то произошло нехорошее, скорее всего, это флеботоник был плохой. Да нет, просто он помогает, но он не вылечивает. Поэтому прием флеботоников – это хорошо, но в любом случае это должно быть под контролем врача. И врач должен назначить флеботоники. Потому что если пациент думает, что у него геморрой, это не значит, что у него есть геморрой. И что ему показан прием флеботоника.
Да, то есть никакого самолечения?
Самолечение заканчивается очень плохо. Поэтому надо всегда помнить, что в первую очередь мы исключаем все плохое, все злостные заболевания, а потом уже можно лечить воспалительные процессы какие-то.
Кстати, о них поговорим уже после новостей. Вернемся, дорогие друзья. Напомню, смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Подключайтесь.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Дорогие друзья, у нас в гостях врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Павел Дмитриевич Плетнер. И мы вот сейчас говорим, в первую часть программы говорили о заболеваниях прямой кишки, о геморрое говорили, много говорили. Сейчас поговорим о синдроме раздраженного кишечника. Что это такое вообще? В основном занимаются это гастроэнтерологи, либо и проктологи все вместе вот этим заболеванием. Что это вообще такое? Раньше, вот мы с вами перед эфиром говорили, что неврологи занимались этим.
Проще сказать, кто не хочет этим заниматься.
Понятно.
Потому что это всегда тяжелые пациенты. Тяжелые, нету воспалительного какого-то субстрата, который можно было бы полечить. Потому что есть воспалительные заболевания кишечника, это... язвенный колит, болезнь Крона, микроколиты, сейчас к ним объединились. А это не воспалительное заболевание кишечника. Да, по последним публикациям иностранным, все-таки субстрат какой-то есть. Но непонятно, на что воздействует. Раньше этим занимались больше неврологи. Вообще, когда приходит пациент к проктологу с большим талмутом таким, который уже обследован, переобследован, и он садится и начинает с того, что говорит то, что доктор, началось это давно. Сейчас я вам все расскажу. Вот это страх в глазах проктолога, когда приходят такие пациенты, потому что мы, хирурги, мы не адаптированы к длительному общению.
А там на полтора часа,
на два? А там, да. И нас выручают, конечно, неврологи, у них есть чудо-таблеточки, которые... помогают довольно-таки пациентам. Гастроэнтерологи, конечно, берут это, думаю, ну, 20% приема гастроэнтеролога это пациенты с синдромом раздраженной кишки.
А почему вообще возникает это? И в каком возрасте у тебя? Все-таки мужчина или женщина вот этим страдает, СКР?
Мне кажется, в равных долях. Хотя в моей практике, наверное, все-таки больше мужчины. Ну, мужчины, они более яркие. Потому что это такие ипохондрики, и они бросаются в глаза. Вот пациенты, которые начинают жаловаться, то, что у меня стул то такой, то частый.
То есть женщина как-то с этим справляется спокойно, а мужчина начинает.
Наверное, женщины реже хандрить. Обращаются.
А
мужчина,
понятно.
Да, он хандрит, и его, да,
конечно,
ну, женщины вообще универсальные создания. Они первый блинком у мужской, а второй был создан, конечно, Богом. Все лучшее. Поэтому, конечно, женщины, они прекрасны, они должны вообще лучше, чтобы они не болели. Да и мужчины, конечно, чтобы не болели, чтобы носили на руках женщин, но...
Но это тяжесть опять. Геморрой возникнет, да что ты
пусть лучше у нас будет геморрой, чем страдает женщина. Потому что когда страдает женщина, мужчина однозначно умирает. Женщины, они выносливы.
Это правда. 8 марта было давно, но мы согласны с комплиментами, конечно же.
Женщина с гемоглобином 60 может ходить на работу.
Да.
Мужчина с гемоглобином 90, он будет лежать.
37 и... температура, это все завещание от мужчины, конечно.
37 температура, не дай бог какому-то мужчине это пережить. На себе знаю, 37 это практически смерть. Вот, поэтому синдром раздраженного кишечника... лечат все, но лечить никто не хочет. Потому что это тяжелые пациенты, требующие большого внимания, большого времени. Надо с ними разговаривать, надо расспрашивать, надо объяснять, что не стоит сдавать по 100 раз одни и те же анализы. Если результат такой, то он такой. Но пациенты все равно в себе ищут, что же с ними не так, и продолжают сдавать какие-то, делать колоноскопии бесконечно.
Ну, потому что беспокоит, конечно, всех со всех сторон.
Естественно. Но, наверное, кроется секрет в самом названии, синдром раздраженного кишечника. Вот что с ним происходит? До сих пор толком непонятно.
Причина непонятна, почему возникает. Может, после каких-то стрессов. Потому что я понимаю, что кишечник взаимосвязан вот с самочувствием человека, психологическим, психическим.
Однозначно.
Очень, очень, очень сильно.
Что такое медвежья болезнь?
Да. Да, 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 да.
Человек испугался, и у него рефлекторно... ну, это же от животных пошло. Если кто-то увидел тигра, то кишечник тут же опорожняется. Опорожняется по двум причинам. Ну, во-первых, человеку становится легче бежать, ну, или животному легче убегать. А во-вторых, ну, это шанс, что отобьет желание тигру съедать тебя, потому что аромат, конечно, отпугивающий. Соответственно, наверное, природа так устроена. А во-вторых, все управляется нашей головой.
Да.
Мы же не думаем каждую минуту, что нам надо удерживать сфинктер в напряжении. Этим занимается голова. И...
То есть тут уже проблема несколько другого характера.
Да. Да.
То есть такие диагнозы, они лечат еще, мне кажется, и психиатры тоже все вместе.
Ну, отправить пациента к психиатру... Даже если мы явно видим, что есть какая-то клиника уже пограничная,
да,
можно спугнуть пациента.
Угу.
Всегда лучше начинать с психотерапевта. Ну, не во всех клиниках есть психиатр и психотерапевт. А неврологи, они очень часто... есть.
Выполняют эти функции.
Да,
потому что остальные стесняются дойти до психиатра, хотя...
Ну, это очень история, интересно, когда пациенту говоришь, что вам бы неплохо посетить невролога.
Да, уже
напрягается. Они прищурятся, говорят, а вы тоже считаете, что мне пора? Ну, видно, он уже прошел там ряд врачей, и уже не первый, кто говорит, а неплохо бы вам таблеточки.
Вот так вот.
Ну, начинаешь успокаивать, говорит, что я тоже иногда принимаю какие-то таблеточки, потому что работа тяжелая, эмоциональная, и... как бы голова не всегда справляется с какой-то нагрузкой, и надо немножко расслабиться. Тогда пациенты говорят, да, ну раз вы принимаете, то уж тогда я схожу.
Конечно. Вот, кстати, диета при проблемах вообще с кишечником какая? Вот идеальная?
Нет идеальной диеты.
Ну как это?
Ну, ее нету, потому что, во-первых, с возрастом... Потребность в тех или иных микроэлементах у нас меняется. Ребенок растет, ему нужен белок. А с возрастом белок для роста какой-то мышечной массы уже не требуется, только для поддержания, ну, если человек не занимается каким-то большим физическим трудом. Вот. И уже преобладание клетчатки. Не зря нас сравнивают часто с медведем, потому что у медведя примерно похожий рацион. Они, в принципе-то, как таковые, они ближе к травоядным, но в период каких-то гормональных изменений, конечно, они могут и нападать и на животных, на людей. Ну, это не значит, что медведь прям будет гоняться за каким-то животным, чтобы его съесть обязательно.
Так что, друзья...
Опять же, надо понимать то, что сейчас на рынке продукты представлены очень разнообразно. И... возможно, это связано с какими-то аллергическими реакциями на молоко. Очень многие не переносят
лютеи. Непереносимость, да-да-да, лактоза.
Лактоза, глютена. И, ну, сейчас в магазинах есть даже и продукты безглютеновые, безлактозные. Там, ну, в больших гипермаркетах можно, в принципе, найти для себя все, что угодно.
Ну, то есть они помогают, но это надо доказать, что у тебя непереносимость, а не что-то другое.
Да, но, опять же, если это, смотря какое заболевание.
Да.
Если человек нормально питается, разнообразно, и его ничего не беспокоит.
Клетчатка, понимаете, иногда же такое вот получается, что человек, в принципе, не ест никакие салаты. Ничего, кроме фастфуда, каких-нибудь бургеров, либо какой-нибудь гречки с мясом, или картошки тушеные с мясом, или еще что-нибудь, каши. То есть, смотришь, в рационе человека нет ничего, ни яблок, ни каких-то овощей, фруктов, ну, даже не той же моркови, тертой, в конце концов.
Ну, при воспалительных заболеваниях кишечника...
Это запрещено?
Клетчатка не рекомендуется в больших количествах.
Что это?
Поэтому, если не ошибаюсь, там, по-моему, 400 грамм, что ли, в сутки. Тут надо смотреть, почему диета и для чего диета. Что беспокоит? Есть какой-то воспалительный процесс или просто есть непереносимость тех или иных продуктов?
С этим еще разбираться надо.
Это каторжный труд гастроэнтеролога и диетолога. Ну, сейчас еще есть нутрициолог.
Да,
сейчас,
модное состояние человеческое. Конечно, много чего. Кишечные колиты. Вот мы сейчас про воспалительные как раз заболевания кишечника. Вообще они часто встречаются?
В цивилизованных странах и городах они встречаются часто.
Угу.
А тут разные причины. Ну, к воспалительным, как я уже говорил, относятся вот язвенный колит, болезнь Крона и вот сейчас микроколиты.
Угу.
Это генетическая предрасположенность. Однозначно. Довольно-таки часто это передается от родителей.
Угу.
Это окружающая среда. Что мы едим, как мы едим, когда мы едим, чего больше мы едим, и чем мы запиваем, а что мы пьем. Хотя, кстати, не доказано влияние такого прям вот крепких напитков на воспалительные процессы, но это ладно.
Вы хорошо такой помарочкой, так раз кто-то записал, что так не влияет.
Нет, ну просто в основном научные работы европейские, они связаны с принятием вина. А вот с какими-то крепкими
они
напитками...
Они просто не изучены.
Они не изучены,
все
да.
Все понятно.
Скорее всего, это изучают россияне больше.
И причем не изучают, а просто действуют.
Просто действуют, да. Вот. Питание. Иммунный ответ. Наш иммунитет иногда дает какие-то сбои. И, естественно, это приводит к неправильной реакции, к воспалительной реакции кишечника. Ну, как-то вот, наверное,
а какие вот симптомы такие яркие, чтобы не пропустить, либо это не пропустишь? Колиты какие-то?
Колиты ясные. Это всегда, не всегда, но это боль в различных отделах живота, это кровь в стуле, это слизь, это повышенное газообразование. И не значит, что все они будут сопутствовать заболеванию.
Как бы с ротавирусом не передумать?
Ну, ротавирус, он все-таки будет очень как бы не длительно беспокоить пациента.
Да.
Какая-то кишечная инфекция, ее обязательно надо исключать. Обязательно. Вот. Но если уже мы дошли до воспалительного процесса и понимаем, что это не инфекционный колит, и это не ротавирус, там, и не ВРВИ какой-то с кишечным компонентом, то пациент может прийти, в принципе, с жалобами на эпизод выделения крови. И больше ничего. Хотя при осмотре врача уже может насторожить какой-то воспалительный процесс в перианальной области, в анальном канале, в нижних отделах прямой кишки, при аноскопии, при ректоскопии. И, может быть, просто какая-то язвочка, и подумать, что это анальная трещина, но за ней может скрываться как болезнь Крона, так и язвенный колит. Ну, болезнь Крона, она поражает весь желудочно-кишечный тракт, там проявляться он может и во рту, и в желудке, в виде каких-то язвочек трансмуральных с формированием свищей. Язвенный колит, он, как правило, все-таки в молодом возрасте, и начинается с нижних отделов прямой кишки и распространяется выше и выше. Болезнь Крона, она носит сегментарный характер. Может здесь быть участок, потом дальше...
Который могут оперировать врачи.
Абсолютно убирать. Здоровая кишка, дальше опять следующий участок. Ну, и, опять же, за подъязвенным колитом часто хирурги, недообследовав пациента, могут совершать ошибки, оперировать те же анальные трещины, и потом получать длительно незаживающие раны. И хорошо, если какой-то старший товарищ там рядышком подскажет или просто куда-то направит пациента в более специализированное учреждение, где смогут поставить диагноз.
Тут
такие ошибки врачи совершают. Это такое бывает, к сожалению.
Ай-яй-яй. А вот, кстати, а как распознать рак толстой кишки?
Часто приходят и говорят, слушайте, у меня геморрой.
Так. У нас только это знают, я понимаю.
Геморрой, да. Ну, это 90%. Вообще, прием проктолога – это отдельная тема.
Так. Как вообще подготовиться к этому приему? Морально.
Морально? Надо просто прийти к врачу.
Да.
Просто прийти к врачу.
Не стесняйся, это врач.
И расслабиться. 10 минут своего приема, первые 10 минут мы разговариваем о чем угодно. Я могу пока начинать...
Хорошо, проктолог — это равно психиатр для начала.
Абсолютно точно. Если проктолог без чувства юмора, да. Если проктолог абсолютно безразличный к пациенту, это не проктолог. Uh-huh. Проктолог, он должен быть всегда...
Да вообще все врачи, я смотрю, с чувством юмора. Особенно хирурги с черным чувством юмора.
Хирурги вынуждены быть с чувством юмора, понятно. Потому что иначе они погрязнут в этих проблемах и...
Сойдут с ума. И выгорят очень быстро.
И психиатр наш врач будет, да. Да. Поэтому нет. Нет, я всегда спрашиваю, как погода, там, какие-то отстраненные вопросы. Uh-huh. И... Когда человек начинает раскрепощаться, тогда уже потихонечку какие-то вопросы начинаешь задавать. Да. Потому что, ну, если ты начинаешь в лоб сразу задавать какие-то прямые вопросы, пациент может закрыться и на какие-то вещи не ответить.
Не до конца. И тут, собственно, диагноз под знаком вопроса.
Абсолютно точно. Поэтому с пациентами надо общаться, с пациентами надо разговаривать, и их надо располагать к общению. Это закон. Uh-huh. А что касается рака носа и кишки,
это же часто, к сожалению, сейчас патология. Он же, по-моему, в пятерку входит самых выявляемых.
Он входит уже...
Колоректальный. В тройку уже, что ли?
В тройку он уже входит, да. И по распространенности он стремится занять, конечно, лидирующие позиции. Uh-huh. Его не всегда легко поставить, диагноз это не всегда легко поставить сразу, потому что бывает, у пациента есть и геморрой. И довольно-таки выраженные узлы, которые кровоточат прямо на приеме, видно, что идет кровь из них. Но это никогда не должно останавливать на этом. Всегда надо понимать, что выше может быть что-то, что все-таки тоже сопровождается выделением крови. Поэтому, если есть кровь, то надо выполнять колоноскопию. Все остальные методы исследования, они хороши, но они дополнительные.
А вот, кстати, знаете, вопрос сразу такой. Вот многие боятся колоноскопии, гастроколоны, и под наркозом, и нет. Но зато не боятся, например, глотать какие-то видеокапсулы вот эти, вот, которые проходят, тонкий и толстый кишечник смотрят. Лично у меня сестра спрашивала, можно ли заменить гастроколоноскопию, если что-то беспокоит, вот этой вот камерой погладить, и все.
На данном этапе развития медицины нет. Недавно был форум... Uh-huh. где обсуждались искусственный интеллект и вообще наше будущее, цифровые технологии. Угу. Конечно, то, что там рассказывали, ну, оно за гранью понимания. Угу. И, скорее всего, когда-нибудь в приемном отделении будет такой стул, на который пациент просто приходит, садится, и искусственный интеллект определяет...
Что с ним?
Что с ним, какое у него там заболевание.
Да.
Причем с достоверностью, скорее всего, 100+. Однозначно. Но пока все эти видеокамеры, 8-камерные капсулы там, нет. Нельзя оценить ригидность стенки, нельзя остановить свой взгляд на каком-то участке, нельзя его взять биопсию из него. Ну, очень много того, что не даст полной картины. Поэтому для изучения тонкого кишечника, да, это возможно. Для изучения толстого кишечника не надо бояться колоноскопии, ее надо делать. И чем быстрее придет осознание, а в принципе сейчас осознание к этому уже практически приходит. В цивилизованных городах это уже не является каким-то исследованием таким необычным. По-моему, сейчас уже в большинстве клиник предлагают гастроколоноскопию под наркоз. Другой вопрос, что они избыточно это делают, не по показаниям.
Да.
Ну, это отдельная тема. Но по показаниям, если есть кровь, делайте колоноскопию.
А еще какие? Вот если нет, крови, например, нет, но есть какие-то другие проблемы с кишечником?
Врачу.
То есть не обязательно сразу идти исследоваться, а то, что мы любим самостоятельно
сходить. Нет, даже и на колоноскопию надо идти только после посещения врача.
Угу.
Решение принимает все равно врач совместно с пациентом, но врач должен определить показания, и врач должен обсудить с пациентом и объяснить ему, почему это нужно сделать. Потому что он же не будет ходить с ним за ручку,
да.
И водить. Он сказал, пациент ушел, порвал листочек и все. Нет, надо именно объяснить, почему в данной ситуации вам надо то или иное исследование. Потому что угу. В моей практике был случай, когда я работал еще в городской поликлинике. Приходит мужчина, немолодой уже, и на высоте пальца определяется опухоль. Да, понятно, что опухоль, скорее всего, злокачественная, что надо делать колоноскопию. Я ему все это пишу, объясняю. Через полгода он приходит ко мне. Он говорит: Павел Дмитриевич, я купил какой-то, мне позвонили, предложили прибор за 400 тысяч, по-моему, тогда это были какие-то баснословные. Сейчас-то это большие деньги, тогда конечно. Это были просто... Через полгода он ко мне пришел. Он говорит: я что-то им делаю, пока не проходит ничего. Я говорю: слушайте, ну, вам же сказал, надо сделать колоноскопию, взять биопсию, ну...
Мы же всегда, вот люди боятся же.
Что вы думаете, он через полгода пришел со словами, что он купил другой аппарат. Уже там тысяч за 600 или за 500, я уже не помню. Но на тот момент я ему сказал то, что приезжайте с родственниками. Да. Пусть кто-то присутствует здесь, потому что, ну...
Там уже, наверное, какой-то запущенный метастазированный.
Ну, возможно, и метастазирование. Хотя сейчас рак толстой кишки на ранних стадиях лечится очень хорошо.
Но там есть, ну, в той ситуации вряд ли была ранняя
стадия. Ну, он довольно-таки пожилой, поэтому рак у пожилых развивается немножко замедленно. Молодые, как правило, более
агрессивные.
Более агрессивные формы рака. У пожилых они иногда годами ходят с опухолью. И тут уже возникает вопрос, когда уж совсем они становятся старенькие, что быстрее произойдет, как бы человек просто с естественной смертью умрет, да, или эта опухоль приведет к какому-то там какой-то катастрофе хирургической. Поэтому все индивидуально, все надо обсуждать. И пациент должен знать о своем диагнозе. Нельзя бояться пациенту говорить его диагноз, потому что он может подумать, что ничего страшного, и уйти. Если есть какое-то подозрение, надо обозначить какие-то сроки посещения, чтобы пациент не было возможности у него передумать и исчезнуть.
Тем более, если на ранней стадии это выявляется, то лечится это хорошо, ведь правильно?
Это очень хорошо лечится. И хирурги добились очень хороших результатов, и химиолучевая терапия. Есть заболевания прямой кишки, которая лечится вообще просто лучевой терапией, без операции, те же плоскоклеточные раки, они хорошо поддаются лучевой терапии, и практически пациенты без ран, без рубцов приходят потом счастливые, что они победили это заболевание. Но не бояться и не стесняться, надо обращаться к врачам.
Тут Елена спрашивает: лимфосаркома тонкого кишечника, последняя стадия, шанс есть, биопсии нет?
Ну, во-первых, надо понять, с таким диагнозом она, наверное, где-то все-таки наблюдается. Кто-то же поставил этот диагноз. Шанс. Что значит шанс? Бороться надо всегда. Руки нельзя опускать. Диагноз тяжелый. Ну, тут надо понять, где пациентка наблюдается, кто поставил этот диагноз и чем он верифицирован. Ситуация такая сложная. Но шанс... Это понятие такое очень субъективное. Бороться надо.
Конечно. Вот, кстати, по поводу полипов в кишечнике. Это вот очень часто вопрос у всех слушателей. А делают гастроколоноскопию, например, все везде. Врач пишет, что есть небольшие полипы, но их не удаляет. 0,5, например, сантиметра или там 0,2 сантиметра. То есть миллиметры, небольшие полипы. А потом человек переживает, потому что вот у нас как-то вот с эндоскопистом была большая программа по этому поводу, что даже маленькие полипы, они могут уже быть злокачественны.
Да, но современное оборудование, опять же, это вопрос больше к эндоскопистам, но современное оборудование позволяет в узкоспектральном спектре смотреть на то, что это за полип, и уже заподозрить, какой его характер, доброкачественный или это просто воспалительная какая-то складочка. Все, что больше 5 мм, вообще стараются всегда удалять. Все, что меньше 5 мм, если нету какого-то настораживающего фактора, они остаются под наблюдением. Через год повторная колоноскопия.
А ведь не хотят через год идти.
Понятно.
У нас же как, но через несколько лет только.
Опять же, если взять просто из него биопсию, в этом месте может формироваться фиброз, и там можно потом потерять это место, где был полип. Поэтому обязательно наблюдение. У эндоскопистов, у проктологов, у гастроэнтерологов, у хирургов. Но какой-то врач должен знать об этом и должен этим заниматься, чтобы через год обязательно повторить. Если больше 5 мм, то сейчас это все удаляется легко, очень быстро. И очень много центров. Москва открыла очень большие центры эндоскопические. Ну, я уж не говорю про наш холдинг под... Руководством академика Катен Константина Валентиновича сейчас нас объединили несколько больниц крупных довольно-таки центров, научно-клинический центр 1, 2, 3, Плюс у нас есть клинико-диагностические центры, лечебно-диагностические центры, ну, свои санатории и пансионаты. Полный замкнутый цикл оказания медицинской помощи. Обращаются пусть, и мы никогда никому не отказываем. Нам это интересно, нам нравится помогать людям. Поэтому всем, кому можем, мы всегда рады помочь.
Спасибо, благодарю. У нас в гостях врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НЦХ НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Павел Дмитриевич Плетнер. Спасибо.
Спасибо за приглашение.